首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
阿表哥，
倒酒喝。
阿表妹，
倒酒喝。
阿表哥，你
喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
Так, в эфире у нас 187-й выпуск Лавайкаста, и с территории Поднебесной к вам обращается Олег Криско и Папа Ху-Ху.
С территории Поднебесной номер 2 обращается к вам Александр Мойсимальцев.
Ну, а мы с Зусманом на Кипре.
Да, да, я, кстати, только сегодня прилетел в эту замечательную страну, конечно, Китай все равно каждый раз меня просто бесконечно радует, я удивлен, как все хорошо работает, я прилетел, смог моментально пройти через все контроли, просто потому что я смог договориться со всеми контролерами, успел на все рейсы, покушал вкуснейшую еду и в очередной раз прифигел от размеров отелей и роскоши ресторанов китайских.
Алик, ты, наверное, по ностальгии поел ланчжоу ламень?
Ты знаешь, я уже как бы я и хо-го сегодня поел на обед, и на ужин такая прям изысканная кухня, были разные самые блюда, в том числе разные креветочки были. Предлагали настойчиво абалон, но я из скромности отказался, потому что я считаю, что русский человек не должен есть абалон. Это какая-то...
А что такое абалон?
Я думаю, дело в названии. Я думаю, дело в названии.
Это такая ракушка, которая стоит охрененные деньги. Бао-ю.
Бао-ю.
А, понятно, да.
Вот. Ну что, а нам в любом случае надо, наверное, выруливать на тему нашего сегодняшнего подкаста. Ну вот, Саня, ты сказал, кстати, про интересную новость.
Да, это реально новость часа, вот, грубо говоря, час-полтора назад ВКонтакте, пользователи ВКонтакте, русскоязычные, проживающие в Китае, дико резко оживились, обнаружив, что очень много разных групп, официальных страниц, пользователей, а также разделы фотоальбом и видео в Китае заблокированы. Причем они заблокированы не как обычно, у тебя, ну там, не открывается страница, а прям русским языком, видимо, администрации ВКонтакте написано, что содержание данной страницы заблокировано по требованию, и дальше написано «Чжунхуа Ренмин Гонхэгу Хуленван Синси Бангонши». То есть какой-то вот отдел, бюро, офис по типа управлению интернетом, информацией в интернете.
Нифига.
Вот такая новость.
Ну, да, я, кстати, тоже, знаешь, а с другой стороны, вот я сейчас вам излил волну оптимизма тоже по поводу приезда в Китай. А, конечно, сразу замечаешь, что интернет работает по-другому, но теперь еще и ВКонтакте занялся самоцензурой.
Ну, нет.
Ну, это не самоцензура,
нет,
правильно?
Да, это самоцензура.
Я понимаю, это не самоцензура, это вот как... они просто пошли навстречу, то есть если она блокируется кем-то из Китая, эта страница, просто контакт пошел навстречу, то есть структуре, которая хочет заблокировать эти страницы в Китае.
Ну, не знаю, не знаю. Я даже... Мне сложно себе представить, если все-таки это написано по-русски. Хотя, конечно, может быть, китайцы уже такие...
Нет, Саня же сказал, вот нет, Саня же сказал, что эта страница заблокирована по запросу и дальше там что-то иероглифами, я так понял. Или я не понял.
Да, да. Ну, в России такая табличка... Нет, так вот... периодически тоже появляется, то есть в России тоже блокируется определенный контент, причем для пользователей только в России. Например, правообладатель на какой-то российский фильм, он имеет права, там, допустим, на прокат в России, он его блокирует, да, и вот русским пользователям с русским IP высвечивается такая, вот, такое сообщение, что материал заблокирован на территории Российской Федерации, бла-бла-бла. Но в других странах, например, там, в Украине или там, в США, пользователям ВКонтакте этот контент может быть виден. То есть не полностью выпиливают, а вот именно блокируют. Ну и да, то есть чуваки, это и самоцензуры нет. То есть ВКонтакте пошел навстречу, да, и блокирует какие-то страницы. Но ну, выбор страниц довольно странный. Это, например, официальная страница группы
«Аквариум». У меня такая проблема только.
Журналов «Вокруг света».
Или у всех.
Не, я Саню вот, очень слышу, очень прерывисто, ну, с квакой.
А, да?
Да, да, да.
А, ну, ну, запись идет. Я вот как раз сказал, что заблокировали официальную страницу группы ВКонтакте, о, «Аквариум», журнал «Вокруг света», городской портал Екатеринбурга Е1 и так далее. Короче, ну, выбор довольно странный. Видно, по ключевым словам каким-то идут.
Ну, конечно, интересно все-таки «Вокруг света».
Да, про Гребенщиков здесь вообще причем.
Ну, не, это все-таки старый, как его назвать, он же за Тибет наверняка там. В общем, аналог нашего, он не является ли, кстати, аналогом нашего Ричарда Гира? Нет?
Не, но...
Я вот Ричард Гир, не знаю, он что там?
Не, Гир, он же какой-то
саентолог известный
там, или нет? Или...
Не, Гир, он там за... Слушайте, нас тоже сейчас заблокируют, если мы будем говорить ключевые
если
слова.
Если мы расскажем, кто такой Ричард Гир.
Да. Ну, кстати, вот слушайте, у нас же сегодня тема, мы собирались ответить на вопросы, которые пришли уже, вот у меня открыто, раз, два, три, четыре, пять на самом деле.
О, Олег, тогда, и вот тогда там... ты читаешь вопросы, если они у тебя уже все открыты.
Ну, вот первый, кстати, вопрос, который был еще у Лавайка 182, это интересная тема про Большого Брата и слежку через мобильные сервисы в Китае.
Ну, давайте.
Расскажите подробнее. Ну, вот, как я понимаю, смотрите, да, вот, например, сегодня тоже я приехал, когда проходили паспортный контроль, нет, не когда паспортный контроль проходил, когда уже садился на рейс из Шанхая в Фуджоу, я обратил внимание, уже стоит распознаватель лиц, и, ну, то есть ты просто смотришь камеру, и ты видишь, как твое лицо сканируется, и, видимо, распознается.
Mm-hmm.
Вот, а вот через мобильный сервис, я полагаю, что наверняка все под колпаком через WeChat, нет?
Ну, конечно, под колпаком. Тем более, в Китае владельцы группы, вот если ты, например, у нас есть группа Лавайкаста, кто ее создал? Я, наверное, ее создал. И если Алик или Серега или Зусман какую-нибудь крамольную мысль в этом чате выскажут, то арестуют и засудят меня как владельца группы. То есть,
кстати, да.
Такая есть
ответственность. Ты будь аккуратен, потому что я был подписан на группу биткоинеров в WeChat, и вот это же недавно вышла тема с ответственностью личной администраторов групп, создателя группы.
Mm-hmm.
Соответственно, там ребята сполошились и закрыли просто группу вичатовскую, открыли в Телеграме. Именно потому, что человек, который был создателем этой группы, он не хотел нести такую ответственность.
Mm-hmm.
Ну да.
У меня, кстати, сегодня, знаете, не прошел платеж по вичату. Ну как, я на самом деле, мне было лень идти за кредитной карточкой, то есть я там оплачивал одну штуку по интернету. Мне было лень идти за кредитной карточкой, и я, ну, дома, просто далеко было идти. И я, короче, там была функция, кнопка «Заплатить по Вичату». Я ее нажал, ну, мне вылез QR-код, короче, я с телефоном пытаюсь его оплатить. И он мне не дал, но не дал, потому что у меня Вичат, у меня, ну, как бы, к моему Вичату не привязан мой номер паспорта. То есть, я не знаю, у вас привязан или нет.
Ты не авторизировал.
Да, я до сих пор не привязан. И мне там написали, что... Ну, внутри Китая я все равно им оплачиваю. А мне написали, что outside of China, короче, у тех, кого не привязан паспорт WeChat, оплачивать, ну, платежи нельзя осуществлять.
Ну, это, в принципе, понятно. Я думаю, это не большой брат, это просто вот всякие органы финансовые, налоговые, там,
всякие. Они все связаны, братья.
Слушай, ну, а с другой стороны, я вот пока...
Большие братья. Знаешь,
кстати, в этом плане все-таки интересно. Я вижу, что китайцы пока еще, конечно, не стесняются совершенно там деньги гонять друг другу в Вичате, хотя наверняка это все тоже остается в каких-то логах системы и прочее, прочее. Но вот мне кажется, в этом плане тоже интересно, что пока... Как я вижу, народ не пуган налоговой инспекцией и, не знаю, там даже когда ты, скажу страшную вещь, меняешь деньги на черном рынке, ты, в принципе, этим менялом платишь через WeChat.
Ну, да. WeChat, он как-то менее открыт, наверное.
Есть какое-то ограничение? Ну, раньше было, я знаю, ограничение там, на один платеж, там, на перевод денег были ограничения. А сейчас они какие? Ну, они, наверное, тоже есть. А какие сейчас ограничения? Ну, просто перевести с одного...
Слушай, ну, по-моему, стандартный вариант не больше 10 тысяч, но ты можешь хоть каждую секунду по 10 тысяч переводить, как я понимаю. Я опять-таки не знаю, тут Саня, наверное, может быть, больше про это знает.
Не знаю, такую сумму не переводил.
Ну вот, кстати, да, вопрос нашим слушателям. Кто гоняет большие суммы денег через WeChat? Скажите, какое ограничение? Ну, я так скажу, то есть там несколько десятков тысяч точно ты сразу переводишь без проблем. Это я могу на собственном опыте подтвердить.
А я помню, где-то год назад, когда я еще работал в Alibaba, мне один коллега из Alipay, да, Джифу Бао, он рассказывал, что вот у них... Ну как, сейчас надо максимально корректно высказаться. Да? Грубо говоря, у них все, у Джифубао все с точки зрения вот, с одной стороны, законности, да, вот всех вот этих логов, а с другой стороны, вот шифрования данных, у них все хорошо и на нужном уровне. А вот у WeChat очень много вот такого черного рынка, поскольку они... Да, то ли Саня логи не сливают, то ли
заглянул
в какой форме, но он сказал, что вот в WeChat очень много такого вот черного рынка, вот переводы денежные.
Саня, мы тебя не слышали.
Ну, ничего страшного, я записал свою дорожку. В общем, мысль такая, что WeChat черный рынок использует.
Перестань закачивать там что-нибудь.
Да, Сань,
так, теперь вы у меня пропали.
Ты же, это же WeChat, ты же в Китае, как бы, тебя же не могут глушить, понимаешь, я бы понял с собой вражеский Google какой-нибудь.
Да.
Ага, вот ты проявился.
Да, ну, я даже не знаю, да, что еще сделать. Ты с бубном танцуешь, походу, интернет у нас тоже решили заблокировать вместе с ВКонтакте.
Ну, вот. Ну, зато, кстати, вот пример, видите, как только мы начали говорить на русском языке, на какие-то, скажем, назовем их щекотливые темы, сразу же интернет у некоторых наших товарищей пропадает. Да, ну, я думаю, то, что ты говорил, записалось, нам не важно это слышать, главное, чтобы это услышали подкастослушатели.
Да, делайте выводы.
А давайте перейдем к следующему вопросу, потому что у нас такая довольно расписанная наша агенда, можно сказать, а время ограниченное. Вот интересно послушать про Green Card, пишет нам Людмила. Слышала, что и начинают давать тем, у кого есть китайские родственники, муж или жена, но при условии, что есть недвижимость и достаточный срок в браке. А другие условия, возможно ли получение этой карты? Что скажете вы, как эксперты? Ну, кстати, не знаю, насколько мы эксперты, но я пока ни разу ни от кого не слышу. То есть я не знаю никого лично и даже, наверное, через кого-то, кто получил бы такую грин-карту.
Ну да.
А я вот недавно был в ближайшем полицейском участке, получил новую визу, и надо было регистрироваться, да, как обычно. И там, значит, такой большой информационный скрин, и там, значит, ну, открыт сайт, и есть версия даже на английском. Я кликнул посмотреть, как английский сайт сделан. И тут меню с информацией о получении временного вида на жительство и постоянного вида на жительство. Ну, мне стало интересно, я кликнул. И там было довольно подробно написано, причем написано, что закон от чуть ли не на 2012 или какого-то года, то есть это не какая-то новинка, закон или положение, оно вот давнешнее. И там все так написано по полочкам, да, там инвестиции, потом опыт работы, безвылазное проживание в Шанхае, кажется, в районе 5 лет, ну там были правила именно для Шанхая, и там написано так, что как будто это вообще все возможно. Не было такого, то есть там ссылки на законные акты какие-то были.
Ну вот, да, я с другой стороны слышал, что оно с одной стороны так выглядит, но на самом деле получается, что ты должен либо работать в очень крупной компании, какой-нибудь там из Fortune 500, или быть самым крупным инвестором, то есть вот в таком варианте это возможно. А, кстати, насчет китайских родственников, все равно есть же здесь куча людей русских, у которых китайские жены или девушки, у которых китайские мужья, но я вот пока опять-таки не слышал, чтобы кто-то получил такую грин-карту, хотя я думаю, что это будет все больше и больше. Это было бы логично, скорее, что это станет доступным.
Нам надо сделать клич среди слушателей Лоекаста, может быть, нам откликнется какой-нибудь такой персонаж.
Кто-то уже получил.
С таким опытом.
Продвинутый. продвинутый, тот, у кого, тот, кто сможет предоставить пруф, что у него есть эта самая зеленая карта.
Ну и да.
Но вот я когда уезжал в 2014 году, я помню, что как раз тогда и шли разговоры. Вот после 21 года жизни в Китае, когда каждый год надо было получать визу. Вот я сейчас уеду, и вот тут и начнут давать эти зеленые карты всем направо и налево. Но я уехал, вот уже получается 3 года, до сих пор пока их не раздают направо и налево.
Да, ну, что-то остается неизменным даже долго.
Да. Ну вот из 182 выпуска последний вопрос от Хотиненко. Александр Мальцев, скажите, почему поменялся текст вступительной песни? С 20 секунды иначе поют. Но у тебя тут есть, у тебя есть ответ, я вижу.
Да, у меня был там ответ, и, ну, мы вроде так долго не записывались, я подумал, что у нас какое-то такое реинкарнация, оживление, да, или как resurrection, вот. Я подумал, надо песенку, надо как-то обновить, и я когда искал вариации этой песни, ну, это наша старая же песня, и я нашел видео живого концерта, где вот группа Горцы, да, Шанин Юэтуэй, они как раз исполняют эту заглавную песню Лавэй Каста, но они начинают с интересных слов, они начинают говорить там «господа», да, «дамы и господа», или они что-то говорят там, или «гэвэ линдаумэн», что-то такое, да, что типа «дорогие начальники»,
«руководители»,
да, «руководители» и «господа». Все началось в 2009 году. Это, та же, это тот же год, когда у нас начался Лавэй Каст записываться, да, с вина. Все началось с «цонгжиу кайши», и тут начинается песня. Но это просто слова реальные про Лавэй Каст, мне кажется, Серега подтвердит. Все началось тогда, можно сказать, с вина.
С пива.
Поэтому вот с пива, да. Ну, в китайском языке, как понятно, да, и вот это «джио», оно по-разному трактуется. Алкоголь.
Ну, да. Хорошо, так, следующий вопрос, который... А вы знаете, это уже, наверное, 183 выпуск под ником «Азия» кто-то говорит. Знаете ли вы кого-нибудь из наших, кто бы открыл social enterprise в Китае, так называемое социальное предприятие? В самом Китае это сейчас одна из жарких тем, и, по-моему... Именно в этой области иностранцы иногда могут обладать определенными преимуществами перед китайцами. Например, проект Zero Waste, то есть ноль отходов в Шанхае, когда девушка из Европы буквально за год от небольших частных воркшопов доросла до мысли создать свое предприятие. Может, уже и создала. В этой области и динамика, и конкуренция иная, чем в том же общепите. Я могу пока вспомнить только Ксению из USDIM проекта. Ну вот я не знаю Ксению из USDIM проекта, и social enterprise всегда вызывает скорее в Китае, наверное,
подозрение.
Осторожную реакцию. Да.
Ну да, у нас вот был, я тоже ответил девушке ссылкой там на статью и интервью в Магазете про social enterprise в Китае. То есть реально есть вот особенно много иностранцев, которые пытаются что-то такое построить и работают там на деньги фондов, в том числе иногда китайских. Я думаю, у нас тоже найдется гость на эту тему для будущего Лавэйкаста, чтобы подробнее расспросить про это. Ну да, это такая тема, она частично чувствительная, щепетильная, как ты сказал, да? То есть, там, например, недавно была новость, что Госдеп США там выделил какие-то там миллиард долларов на развитие демократии в Китае. И вот и подобные деньги там через разные фонды, они тоже могут попадать а-ля в НКО или вот в social enterprise. Но НКО и social enterprise – это разные немножко вещи.
Не, но все равно,
да.
В общем, здесь причина понятна. То есть китайцы не всем... то есть им понятно, иностранцы, которые приезжают в Китай, там, например, заработать, поработать. А вот иностранцы, которые... которые вот такие непонятные, они что НКО, что вот эти вот социальные какие-то вещи, они всегда будут вызывать подозрения, что это что-то не то, а что-то другое.
Ну вот, кстати, тоже, знаешь, интересно, такое я вспоминаю, да, например, как в свое время и русский клуб пытались регистрировать. И потом тоже разные люди обращались, вот все, что касается каких-то некоммерческих предприятий, и это, конечно, иностранцам в Китае, мне кажется, закрыто полностью.
То есть, в принципе, ну, по-моему, можно рассчитывать только на то, что...
Я не знаю, может, я ошибаюсь, но, по-моему, единственное НКО, которое зарегистрировано иностранцами в Китае, это Красный Крест, ну, если я не ошибаюсь. Ну, так, по крайней мере, был, по крайней мере, было еще несколько лет назад.
Она скорее китайская, по сути, я думаю, там отделение Красного Креста, но у него какой-то особый статус, потому что его еще начали регистрировать до 1949 года, ну, это все-таки старая организация.
Ну да, и больше никого Ну, не было, по крайней мере, там последние несколько лет, не знаю, может, ситуация поменялась, но раньше это была запретная тема.
Не, я думаю, сейчас ситуация только еще могла ужесточиться, насколько я знаю, насколько я читал, и... В этом, в принципе, вся логика того, что происходит в Китае, говорит о том, что только сложнее будет здесь быть каким-то там иностранным агентом влияния и прочее. Кстати, в этом плане вот интересно, действительно, закроют ли когда-нибудь краны и вентили для разных клубов, не знаю, там русский клуб в Китае, норвежский клуб в Китае, какой-нибудь там французский клуб в Китае?
Я думаю, нет, потому что, ну, в общем, а как ты их закроешь? Во-вторых, китайцам-то, наоборот, это, ну, интересно в том плане, что они, что думаешь, не, ну, по крайней мере, раньше они приходили тоже на эти все клубы. У нас всегда присутствовали какие-то китайцы, даже когда мы там в самом начале собирались, которые просто приходили. Mm-hmm. Ну, да, они там, они имеют какое-то отношение к России, но, ну, понятно, что они еще к
микрофонам ходили там.
Что они еще кому-то имеют отношение. Но я думаю, им наоборот так удобно. То есть вот все русские там кучкуются в одном месте, можно там походить, посмотреть вообще, что они делают, поговорить с людьми. Вот, это все удобно, ясно и понятно. Вот на самом деле, вот я до сих пор уверен, что вот сейчас же как, я не знаю, бар Ленинград существует или нет в Шанхае, но летающий
нет,
слон...
не существует.
Но вот летающий нет. слон, я думаю, это точно имеет какое-то отношение, ресторан, потому что ну не может это заведение, это сколько он уже лет 9-10 работает. Вот. Но... практически там никого нет, причем, ну, основная причина-то, по которой то, что, ну, они, к ним же с улицы не попадешь, то есть у них на улице даже вывески нет, вот, то есть есть какая-то в окне,
ну, да,
там
это надо знать.
Маленькая вывеска, да, в окне, а так туда приходят вот только вот именно к ним, вот, и там случайно человек не появится, очень удобно, вот, как-то за этим наблюдать. Вот. И то же самое в Ленинграде было, ну, этот бар Ленинград, ну, то, что он где-то был там, на третьем этаже, вот, и туда тоже с улицы не попадешь, просто так туда не попадешь.
Какие у тебя конспирологические теории?
Ошибки маркетинга списали на происки.
Да какая здесь ошибка? Не, ну, конечно, там может все объясняться легко, что у него там брат этот, хозяин этой гостиницы, но это нет, я думаю, ну, когда ты открываешь ресторан, ну, у тебя должна быть возможность для простых хотя бы прохожих, которые случайно захотели поесть, там, зайти в русский ресторан и поесть. А если, вот. Ну, так-то туда можно по объявлению попасть, там, ну, либо кто-то тебе скажет, что вот есть там русский ресторан, иди поешь.
Ну, да, в общем, мы от темы социального предприятия пришли к теме, опять-таки, к теме слежки за иностранцами в Китае.
Не отпускает нас до сих пор.
А ведь реально, кстати, все-таки возвращаясь к теме большого брата, да, то есть получается, что лица распознает искусственный интеллект так же хорошо китайский, как и не китайский. Вот просто даже интересно, как эта вся база данных будет, будет строиться. И, кстати, говоря на эту тему, знаете, вот не далее, как сегодня, интересно тоже было, потому что сидели с клиентом, разговаривали, в том числе разговаривали о том, что вот в Китае за последние 2-3 года произошла еще одна интересная, ну, я не назову это революцией, но такое большое изменение. В принципе, сейчас, если тебе кто-то звонит на телефон, это незнакомый номер, да. С вероятностью, наверное, больше 90% это будет рекламный звонок.
Ну,
правильно? То есть,
да.
В принципе, практически, да, уже нет такого, что это будет звонок от человека, который тебя ищет, но просто по какой-то причине он там тебя... не знал или, наоборот, ты не внес его в свой список контактов, да?
Не, ну просто еще, сейчас же видишь, сейчас куча звонков там по всяким мессенджерам, там по Вичатам, по Вайберам, по Ватсапам и...
Ну да, потому что в Вичате ты как бы себя презентуешь, поэтому с тобой там, ну, вряд ли тебя добавят, если ты не написал кто ты, это будет понятно.
Ну, вот, скорее тем, всего, да? Звонок, да. Вот сейчас звонок в телефон, это либо, ну, там могут, ну, если незнакомый номер, да, ну, могут откуда-то из банка позвонить еще, да, там, если, ну, вот я, например, смотрю, у меня есть китайский телефон, работает, и у меня может быть звонок такой, ну, я там кредитной карточкой воспользовался за границей, да, ну, мне банк может позвонить, спросить, а это вы там реальные или не вы, вот, а так, ну, и все, остальные все вот какие-то рекламы, люди там купят.
Есть еще... Вот, Ольга себе установила, я себе тоже какое-то время, у меня стояло разные программки для сотового телефона, приложения, которые как раз пробивают телефон по базе, а также собирают, как бы, грубо говоря, социальный фидбэк об этом номере и высвечивают, грубо говоря, что это Saurao, например, да, это, ну, как сказать, домогающийся телефон, да, там, например, да, ну, то есть, который мешает, или то, что это Tuixiao, что это, ну, какой-то маркетинг, или могут прямо написать, что это... Там причем информация, кажется, подтягивается с Демпхина, это Таджон Демпхин, который мы обсуждали в предыдущем выпуске, да, с Майком. А, там, например, будет говорить, что это звонят из такой-то столовой, например, ну или с ресторана к тебе. Вот, то есть такой умный определитель.
Ну вот, кстати, знаете, интересно, так вот продолжение этого разговора, то, что было, не только про вот это явление, а потому что мы еще и это контрастировали, сравнивали с тем, что в России происходит. Вот в России... Как, опять же, клиент говорит, в основном звонок идет уже лично адресованный тебе. То есть ты поднимаешь трубку и говоришь, там, Иван Иванович, здравствуйте, мы вот знаем, что у вас какие-то, не знаю, там проблемы или у вас такая-то машина. Вот. То есть как бы тебя пробивают по какой-то базе данных, когда тебе звонят в России, и про тебя уже звонящий знает, знает какую-то информацию. Да. А в Китае, оказывается, вот, в принципе, об этом узнал так, с удивлением, где-то... Как сказали сегодня, 4 года назад был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за продажу и покупку личных данных.
Ну да.
То есть, если ты сейчас продаешь чьи-то личные данные и покупаешь, то до 3 лет тюремного срока будет. Поэтому, в принципе, эти звонки сейчас в основном анонимные, потому что, в общем, люди уже не хотят рисковать.
Ну, ты знаешь, я, поскольку известный мастер капуэры в Китае, а, по крайней мере, в Китае я известен так, и мой телефон, он там светится, в том числе, на Таджон Демпхин, меня постоянно, вот, видно, тоже какой-то там скрипт, наверное, обработал эти базы данных, постоянно вот мне в день минимум один звонок, а то и 2-3, они друг за другом часто идут. Из Хэйлунцзяна, из внутренней Монголии.
Ну да, обычно, да, из каких-то таких мест.
А что тебе предлагают?
И они сразу начинают разговор вот с какого-то... Они там, конечно, не обращаются, Ма Синьшен и так далее, да, а мистер Ма. Они ключевое слово говорят. Это Удао Сюйсяо, это школа танцев, это Паси Чжанву, это капуэра, это или там... Ну, они пытаются с какого-то такого ключевого слова, да. И я понимаю, они, наверное, звонят куче другим ребятам. Ну, что предлагают? Предлагают какой-нибудь маркетинг в WeChat'е, предлагают продвижение, да, рекламу. Что еще? Ну, или, да, рекламу в приложениях, например, вот, связанных со спортом. Продвигать твою студию, вот такое вот. Ну, реально звонят, поскольку в день до 3-4 раз, поэтому это, ну, довольно напрягает.
Ну вот, так что тебе надо будет ставить какую-то более крутую программу. И, кстати, это нас переводит плавно к следующему вопросу. Вот тут прям 3 вопроса от пользователя по имени Макс. Он пишет, вот первый интересный, второй еще более интересный, а третий вообще такой вопрос, который я, наверное, даже не решусь озвучить, но все равно попробуем. Итак, первый вопрос. Криптовалюты, так как Китай играет активную роль в этой теме. То есть у нас есть что-нибудь, что можно сказать про криптовалюты? Но вот от себя скажу, что я думал купить, но не успел, потому что пошла вся эта волна в сентябре запрещения бирж. И так, короче, я и не побаловался криптовалютой за юани, то есть ничего не купил. Наверное, зря, да. Но опять-таки, почему-то у меня есть полное ощущение того, что я, конечно, лоханулся, в том смысле, что, учитывая валютный контроль строгий, который есть в Китае, конечно, не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы предсказать, что китайцам биткоин будет интересен для вывода денег из страны. Но, опять-таки, на удивление, я сейчас вот...
Что, кусаешь локти?
Не знаю. Ну, с одной стороны, кусаю локти, с другой стороны, Я думал, как-то будет больше такой прямо информации о том, что там, не знаю, там предлагаю какие-то операции с биткоином и прочее. Хотя, наверное, это надо просто в это влезть, и там на тебя обрушится куча информации.
Ой, да, я немножко в это влез, и, ну и потом я сбежал.
Слушай, а почему ты сбежал?
Ну, как сказать, так рассказать. В общем, был такой проект, я заинтересовался этой темой. Надо было продвигать ICO в Китае. Я думаю, там очень много моим друзьям, которые в Китае живут и связаны так или иначе с интернетом, это тоже предлагали. Ну, и меня заинтересовало в первую очередь, поскольку в этом ICO, да, проекте было замешано огромное количество каких-то там шапочных знакомых от там бывшего какого-нибудь IT-директора Mail.ru, там, основателей стартапов, прочих, короче, такие имена громкие. Я подумал, нифига себе, эти ребята занимаются такой какой-то странной для меня так, на тот момент, в общем, фигнёй. Ну, интересно, интересно было попробовать. Но мы, значит, начали сотрудничество, грубо говоря, я проработал в таком, как наемный менеджер пару недель. Мне было просто интересно в эту тему погрузиться. Я вышел на эти крипто круга, да, вот на всякие группы, вичати, они полны предложением, у них там свой сленг, да, они там общаются, постоянно друг друга приглашают в соседние группы, их, короче, ну, это довольно такой секретный, то есть не сильно открытый рынок, но он довольно живой. И постоянно попадаются люди, которые там, а куда вложиться, кому давать деньги, типа, заткнитесь, возьмите мои деньги, да, как в это футурами. Но грубо говоря, как я начал этим заниматься, на вторую неделю, что ли, этого сотрудничества начали появляться новости, что сейчас вот ICO в Китае запрещаются, а деятельность, которая вот с ICO, она приравнивается к закону о финансовых пирамидах, ну вот наказание, да, и, грубо говоря, там карается пожизненным расстрелом. И, короче, я такой подумал, ну, что-то не хочется. Даже если это как бы не 100%, никто еще ничего не утвердил, короче, лучше от этого побыстрее там соскочить, чем потом будет поздно. Вот мой небольшой опыт.
Ну, понятно. Ну, кстати, вот говоря про криптовалюты, я даже боюсь, ну, как, даже боюсь, это абсурдно делать какие-нибудь прогнозы, потому что, конечно же, совершенно непрогнозируемая вещь. Но, в принципе, если все-таки будет получается с помощью криптовалют, неважно, там, биткоина или чего-то, у китайцев возможность деньги выводить за рубеж, мне кажется, это обеспечит любым криптовалютам достаточный приток
интересующихся. Ну, не дадут, ну, зачем все эти препоны? То есть, реально, сейчас из Китая вывести деньги, ну, тяжело, особенно частным лицам. То есть частным лицам практически нереально. То есть две возможности, да, которые закон, три вернее, которые закон, ну, как бы дает людям право. То есть, во-первых, путешествие, во-вторых, там, обучение. А, ну, еще на страховку можно там, да, деньги перевести. Либо иммиграция. Все. Больше никак. И ты думаешь, что да, вот государство вдруг решит. Ха-хопа, а давайте мы им дадим возможность через криптовалюту. Не,
ну, с моей точки зрения, ICO и криптовалюта. Криптовалюта, это как раз была вот эта, как ее назвать, форточка или, да, вот эта калиточка, через которую уже все давно утекало. И потом ее накрыли как раз.
Нет, утекало на самом деле не так, ну, не так давно, еще полгода назад можно было спокойно там покупать недвижимость, если рассчитывать с карточкой Union Pay за границей. Вот, и все это не так давно кончилось. Это кончилось, ну, где-то весной, где-то в марте или в апреле. Вот. А так можно было спокойно, там китайцы. И в этом, кстати, виноваты в основном вот бывшие работодатели Алика. У нас здесь у всех очень известные работодатели.
Бывшие работодатели. Да, все они виноваты.
Они, потому что такие компании, да, которые брали кредиты внутри Китая и на эти бабки покупали деньги за границей. То есть, получается, ну, именно подход государства был, ну, такой, что вы, типа, у мамы тут берете деньги в кредит, а там эти деньги как бы спокойно тратите на недвижимость или там на футбольные команды, который контролировать государство вообще никак не может. В результате внутри Китая там получилась такая ситуация, что несколько больших, очень больших компаний, там, ну, около 15 там, компаний с очень большими там, долгами внутри Китая, у которых там куча собственности за границей, которую никак вообще нельзя контролировать, там вообще ничего с ней сделать. Вот. И, ну да, была возможность это вот с биткоин, там, с этим с ICO. Но я не думаю, что в Китае там сидят такие дебилы просто, которые вот так спокойно. То есть для них на самом деле проще сделать, запретить этот ICO вообще нафиг. Вот, и просто разрешить китайцам переводить там определенные суммы за границей там, для каких-то других нужд. Вот. И это будет легче контролироваться. Это можно всегда этого человека взять за одно место, там, проверить его налоговую там, историю и все такое, чем дать ему возможность спокойно купить биткоин, там, переслать его по e-mail.
Не, ну слушай. Слушай, так подожди, так в том-то... Не, Серег, погоди, ну а особенность криптовалюты, она и заключается в том, что если ты ее смог купить в Китае, mm-hmm. да, то, условно говоря, если нашелся кто-то, кто тебе продал, mm-hmm. а когда речь все-таки идет о не о бирже, да, а то, что называется OTC, да, OTC, mm-hmm. то есть на прилавке, да, то, условно говоря, мы с тобой... Я тебе продал биткоин, ты мне заплатил юани.
Mm-hmm.
В принципе, во-первых, внутри, ну, сам тот же биткоин... Никто не может проконтролировать, что я тебе его переправил. Ты же не можешь mm-hmm. запрещать в интернете транзакции передачи биткоина. Ну, ты, по-моему, ты, во-первых, никак не сможешь отследить, да, то есть по пакетам mm-hmm, данных. Да. Вот. А как только ты его купил, биткоин, он не находится в Китае, да, то есть он у тебя везде одновременно. Ты захотел заплатить им, не знаю, в Норвегии, вот и плати в Норвегии моментально, сразу же, да, без, mm-hmm. без какого бы то ни было валютного контроля. Поэтому это так не запретишь, слушай.
Я понимаю, нет, но я понимаю, что так не запретишь, но просто дайте китайцам время. Очень много было так не запретить еще там 5-10 лет назад, которое сейчас совершенно прекрасно запрещено и контролируется государством. И технологии, они как бы идут вперед, и не только которые придумывают эти криптовалюты, а те, которые их пытаются как-то ограничить, вот, они тоже идут вперед. И я думаю, вполне возможно, то есть сейчас, да, китайцы там ICO запрещают, вот, но как бы будет, ну, нас, то есть это у них вся политика государства направлена на то, чтобы как бы по максимуму привлечь деньги внутрь страны и по максимуму ограничить их вывод из страны. Вот, это уже на протяжении там, десятков лет это все идет. Вот, и всему свое время просто. И, ну, да, сейчас есть возможность купить биткоин там, но они это все, как бы, мне кажется, просто дайте им время.
Ну, посмотрим. Лучше там не знаю. Мне кажется, я понял. То есть ты хочешь сказать, что нас ждет в Китае, или китайцы ждет в Китае какой-то вообще там тотальный запрет криптовалют или настолько законтролируемое?
Ну, я не удивлюсь.
Условно говоря, криптовалюты повторят историю всего интернета.
Ну, я не удивлюсь, если это произойдет. Если они совершенно спокойно взяли и построили вот этот великий фаервол на протяжении нескольких лет, они спокойно совершенно это делают, они вообще не боятся там просто в один прекрасный день запретить все нахрен. И все, и развивать собственное. Что может сделать правительство? Я думаю, они, когда поймут, они просто до конца еще не понимают сами, что такое ICO, что такое вообще этот биткоин, как его контролировать. Как только они научатся его контролировать, и, ну, вот все это дело, они просто сделают свой, и все. То есть, как только, ну, правительство поймет, что вот это все можно держать в своих руках, они просто тупо все запретят, чужое, а сделают свое, и все. И тут
будет, ну, не знаю, не
будет
знаю.
Классический, кстати, китайский ход, вот, который вот на всем уже пробовался, вот на всем. Начиная там от простых каких-то технологий, заканчивая, не знаю, интернет-технологиями, когда они это делают.
Серега разошелся.
Самая длинная речь Сереги.
Да. Причем, так, знаешь, наболело. Слушайте, а у меня, кстати, знаете, какой был немножко с другой стороны попытка ввязаться в криптовалюты? Я попробовал. Меня попросили, а помоги нам купить майнеры у вот этого BitWorld, да, подожди, как он там назывался? Не назывался, так и называется по-прежнему, да, это контора, вот, которая там всякие антмайнеры и прочие, которые крупнейший производитель. Ну вот там реально... А, Bitmain, вот, Bitmain.
Ну да.
Называется он. И там моментально у них эти сервера улетали, вот, по крайней мере, несколько месяцев назад это было вообще невозможно ничего купить. То есть надо было, видимо, как на вот этот Shuangshi, на 11.11 с сумасшедшей скоростью жать на кнопку, чтобы там в течение 5 секунд расходились партии на сотни тысяч долларов техники.
Да. Тебе, я как понял, не удалось, да, поучаствовать?
Ну, нет, мне не удалось купить. Вот, я выходил на самих...
Ребята пропали.
Да-да-да, слышу.
Я тебя слышу хорошо. Да, я выходил на сам Antminer, на сам Bitmain и разговаривал с людьми, но там классическая ситуация, когда спрос настолько превышает предложение, что они ни с кем не хотят разговаривать. Они говорят, жмите на кнопку мыши и удачи вам. Ну что, следующий вопрос. У нас на самом деле время бежит.
Да, да.
Кто-то в каком-то комментарии сказал, что когда папа Пуху говорит, что время идет. В общем, так какая там была фраза, что кто-то, в общем, начинает грустить. Ну ладно, не грустите, наши любимые подкастослушатели. Вот у нас следующий вопрос от того же Макса. Интеграция всего в мессенджеры, что наблюдается только в Азии. Ну, тут я даже не знаю, что сказать. Я как пользователь скорее это приветствую. Прекрасно, когда в WeChat'е можно сделать там практически все, да. Наверное, это супер удобно. Меня это не пугает.
Алло.
Так, да, молчание, я слышу.
Алло.
В ответ на мою тираду.
Алло.
Саня отвалился. Ну ладно, будем. А вдруг он в это же время отвечает? В это же время он тоже что-то отвечает.
Вот.
Алло, Саня.
Да, я здесь опять появился, да, что-то вы пропадаете у меня.
Да. Но тебя не пугает интеграция всего в мессенджеры?
Тух.
Ну, наверное, надо говорить о WeChat'е, по сути дела, это единственный мессенджер, про который можно говорить в Китае.
Ну да, мы как раз про это говорили вот в выпуске про шопинг. Ну, мне кажется, это прекрасно. Это прекрасно. Все в одном.
Чуваки, да, меня это, ну, меня, да, меня это тоже не смущает. Давайте, может, какой-то другой вопрос. А то у нас что-то в последнее время все про IT. Давайте что-нибудь про другое.
Да, да, да.
Конечно.
Ну ладно, мы
серьезный
тогда... Да, серьезный вопрос. Я, кстати, давайте все-таки озвучу, чтобы меня не обвиняли в цензуре наши слушатели. Озвучу, но отвечать на этот вопрос мы не будем. Вот это третий вопрос от Макса. Заменит ли искусственный интеллект партийное руководство? Мне кажется, такие мысли надо запрещать на корню.
Да, на уровне вопроса. Все, давай, запретили, короче.
Да. Итак, следующий. Вот, кстати, Саня, ты обещал, что у тебя есть что сказать. Некий Сергей спрашивает. Расскажите о пенсионных отчислениях для иностранцев. Работаю в Китае официально и плачу кучу налогов. Будет возможность ли воспользоваться этим, если я уеду из Китая?
Да, такая возможность будет. Я не знаю, там Серега
воспользуется ей или нет. Да, да, я согласен. Не, есть же подписанное там соглашение о двойном неналогообложении. То есть, если ты платишь налоги в Китае, то ты, в общем, в России, если ты заплатил столько же или больше, то ничего платить уже
не будет. Да. Причем в Китае от региона к региону отличается вот это налогообложение и законодательство, то есть, ну, вот сколько ты должен платить, там, должен ли ты платить социальный вот налог, должен ли ты платить пенсионные взносы. Например, в Шанхае, кажется, да, иностранцы не платят, то есть, ты как бы можешь платить, но шанхайское, кажется, вот, ну, правительство, да, назовем его так, оно никак не заставляет, то есть, платить социальные и пенсионные вот эти налоги.
Не, просто как, даже мне... может быть, сколько это было? Лет 5 назад, да, помнишь, мы все всполошились, когда вышел этот закон, что иностранцы теперь обязаны платить.
Да, да, он вышел уже лет 5 назад.
Вот,
да.
И мы сначала думали, что делать, потому что там реально зарплаты, ну, либо уменьшались, если бы работодатель не оплачивал, либо, наоборот, возрастались, если все это... падало на работодателя. Ну и, соответственно, мы там все очень долго разговаривали на эту тему и не понимали, что делать. Да. А потом, я так понимаю, все это сошло на нет. В Шанхае точно вообще никто так и не сказал, даже как это надо платить. То есть, а вот в Пекине, по-моему, там что-то было. Что-то
и в Ханчжоу, и в Чжэцзяне, в Ханчжоу, да, вот я проработал в Алибабе, и Алибаба за меня исправно из зарплаты вычитала как раз все налоги.
Именно в пенсионные.
Да.
Именно в пенсионные.
Социалку и пенсионные, да. Там много налогов, и в пенсионные тоже отчисляла. Пенсионные тоже отчисляла, 100%.
Ты знаешь, вот интересно, когда я работал, ну это в 2013 году, хотя этот закон уже был, когда я работал в Ванде, вот, соответственно, из-за которой запрещают сейчас вывоз капитала.
В том числе из-за которой.
Тогда еще, да, да, тогда еще не платили ничего, кроме подоходного налога. Поэтому мне даже интересно, потому что Сергей, соответственно, слушатель пишет, что вот плачу кучу налогов, мне даже интересно.
Ну, может быть, это в Пекине или...
Там где-то налогов общей сложности, ну, грубо говоря, их округляют до 3, поскольку один из налогов называется, типа, налог 5 отчислений. Там что-то какие-то 5 этих пунктов. А также отдельно вот социальное страхование и пенсионка, да. И я это платил, и иностранец имеет право, то есть специальные формуляры, когда он покидает страну, он заполняет, значит, заявление, показывает, там, приносит документы, то, что он уволился из компании, а также требует распечатку, ну, это, наверное, тоже зависит на местах, да, распечатку его обратного билета, и ему за месяц или за 2 месяца переводят на счет в банке, в китайский банк причем, деньги, ту сумму, которую он заплатил, ну, то есть, ну, какую-то, скорее всего, часть. А, причем, вы знаете, да, ну, многие, кто, я не знаю, Алик, ты собирал ли Фапхяо, или Серега там собирал ли Фапхяо, чтобы себе как бы уменьшать вот эту налогооблагаемую сумму? Ну, иностранцы собирают часто,
экспаты. Ну, многие собирают, да.
Ну, вот
да.
Экспаты, что, кстати... Экспаты вот как раз собирают, как бы это не для нужд там представительства, да, если я открыл представительство по системе там платить за налоги от количества расходов, да, или доходов, то мне надо собирать эти Фапхяо, чтобы... потом, да, вы поняли. А это как раз, наоборот, работники, часто экспаты, я в том числе, собирают фапхяо, чтобы сократить свою налогооблагаемую сумму. То есть я говорю, чуваки, смотрите, типа с меня налогов вы хотите списать на 5000 юаней, но я вот в Китае проел только на 2000 юаней, еще я заплатил за квартиру в этом месяце, вот столько. Пожалуйста, сократите мою вот налогооблагаемую сумму. И они... налог списывают не с 5000 юаней, которые они тебе должны брать, а вот, грубо говоря, там с минус 2000.
Слушай, а действительно ты даже фапхяо можешь принести на еду? Я помню, что на жилье, да, было тоже там какие-то ограничения по... Наконец-то мы услышали нашего 4-го участника, он проснулся. Да, но получается, что я вот помню, я сам этого не делал, потому что в Ванде, опять-таки, они сразу сказали, что мы ничего не будем вам сокращать, не приносить нам никаких фапхяо. Вот. А до того, как я работал в Ванде, тоже в этом не было необходимости по другим причинам. Но я знаю, что там и ограничения есть, с одной стороны, и это всегда было какой-то такой полусерой зоной, даже по китайскому законодательству. То есть, как бы, да, позволялось это делать, но, как я понимаю, скорее из такого попустительства по отношению к иностранцам.
Да нет,
можно. Китай же не может занизить свою налогооблагаемость. То есть, ты не можешь прийти и сказать, что вот у меня там худышей, то есть, мой налог на доходы, да, то есть, он там должен быть, налогооблагаемая база должна быть понижена, потому что я там плачу аренду, да.
Смотри, Алик, ну там есть определенная, естественно, табличка, там, значит, в одной колонке твой доход, ну, определенный, да, вот показан там, грубо говоря, от 10 тысяч юаней до скольких тысяч юаней, там, от 20 до 30 и так далее. И дальше возможный процент, который ты можешь сократить, то есть, у тебя все равно есть рамки, ты не можешь там вернуть 100% налога. Там, скорее всего, речь идет о 30%. И есть пункт трат, который иностранец может как бы вот reimburse, да, бао-сяо сделать. И в этот пункт включаются продукты питания, еда, аренда квартиры, образование для детей. То есть, если у тебя какие-то дети, вот ты вот это можешь принести тоже этот фапхяо. То, что твои дети проходят какие-то там, ну, учатся. Да. И сейчас еще... А, еще самое интересное, это прачечная. Прачечная тоже.
И Министерство культуры, конечно.
Да, вот 4 пункта.
Да. Ну, кстати, я опять напомню нам про время. Вот, Серега, ты еще с нами?
Я с вами, чуваки, но я, может, отойдем, потому что мне няня надо отпустить.
Ну, ты Зузман-то оставь.
Ну, вот такой вопрос. Да, давайте тогда, чтобы нам не ударяться в тему IT, я выберу немножко из оставшихся вопросов 184-го выпуска. Вот про возврат налоговых отчислений мы только что, получается, сказали. Mm-hmm.
Ну, давайте я, наверное, отойду, может, вы уже на следующий без меня тогда ответите. Я, может, тогда уже попрощаюсь.
Ну, хорошо, тогда пусть Зусман тоже попрощается, мы ответим еще на пару вопросов.
Давайте, да.
Не забудь сохранить звуковой файл, звуковой дорожку.
Да, давайте, скучаю по вам, давайте вы там встретитесь, попейте пивка, а мы с Зусманом здесь посидим.
Хорошо.
Все, давайте, всем пока.
Пока, Серега.
Пока-пока.
Пока-пока.
Да, вот, ну, вот вопрос. Серега анонсировал нашу встречу с тобой в Шанхае еще. То есть у нас следующий выпуск будет совместный.
Да. Так что я на днях планирую уже быть в Шанхае, так что действительно надеюсь, что мы еще и не только встретимся, еще, может, что-нибудь запишем уже без помощи WeChat'а, а в каком-то таком формате более камерном.
Да, на бобину. Так, следующий вопрос.
В каком китайском банке лучше взять кредитную карту?
О.
У тебя есть ответ на этот очень непростой вопрос?
Ну, у меня простой ответ, поскольку у Alibaba какие-то партнерские отношения были с Zhaoshan Yinhan Merchants, да, и поэтому практически у всех иностранцев кредитные, ну, зарплатная карта дебетовая, понятно, Zhaoshan Yinhan, и кредитные карты открывались тоже там. Другого опыта у меня кредитной карты нет.
А у меня, знаешь, в этом плане интересный тоже опыт. Я помню, все время, когда получал первую кредитную карту, я помыкался по разным банкам. На самом деле, нигде не хотели давать кредитную карту, хотя у меня на тот момент, получается, ну, и была и должность большая, и хорошая зарплата показывалась, и все было как бы прекрасно, но на самом деле не давали кредитную карту. Я обратился, наверное, там, в 5 или 6 банков, к иностранцам мы не даем. Вот, и даже несколько раз были официальные отказы. В конце концов, я смог получить первую кредитную карту только потому, что у меня была карточка China Eastern, соответственно, восточно-китайская авиалиния, да, и я смог, соответственно, то есть я налетал очень много миль на ней, вот, и поэтому я смог, так как был серебряным членом,
так,
или золотым уже, в общем, кстати, этих восточных авиалиний.
Золотой член, вот, просто.
Да. И я вот благодаря этому, у них была какая-то акция, получите, типа, кредитную карточку, если вы там наш какой-то член, и вот благодаря им я и получил ее.
Интересно, да, такой ход непрямой. Да, ну, сейчас я не знаю, кстати, я слышал, да, раньше, вот в те времена, что для иностранцев кредитная карточка – это что-то такое там недостижимое, у тебя должен там лежать депозит, сколько там, 10 тысяч или сколько, 20 тысяч или 50 тысяч юаней, но сейчас я не знаю, изменилась ли какая-то вот политика там банков, но в Zhaoshan Yinhan получали довольно просто, ну, как относительно, да, то есть, ну, у тебя работодатель такой за твоими плечами, поэтому давали довольно быстро.
Ну вот и, кстати, я еще почему удивился. В свое время в Анде я помню, что у меня не было такой же необходимости, а вот наши другие иностранные сотрудники, даже работая там, в крупнейшей китайской частной корпорации, имея очень хорошие должности, очень хорошие зарплаты, с трудом получали кредитные карты именно только после вмешательства компании, которая там давала определенные какие-то гарантии или просто вообще говорила, что ну, этим людям можно верить. Да? То есть я слышал, опять-таки, что в любом случае в Zhaoshan, это China Merchants, проще всего иностранцам было получить карточку, но можно только Илье посоветовать попробовать там.
Ну да, да. Ну, кстати, я помню, когда подаешь заявление на кредитную карточку, ты там пишешь какое-то имущество, даже которое ты арендуешь квартиру, ты должен тоже ее там написать, что оно у тебя есть. Ну, что, я не знаю, чем это помогает.
Ну да, да, да. Вот, так, еще у нас какие вопросы? Ну, у нас от Ильи там было несколько вопросов инвестирования в иностранные стартапы, на что нужно делать упор, работая в китайской IT-компании, ну, не знаю, вот. Да, может быть, это вот вопрос для тебя, да, на что нужно делать упор, работая в китайской IT-компании, чтобы быть успешным, потому что я на такой вопрос не смогу ответить.
Но по опыту Алибабы, мне кажется, что, ну, во-первых, когда знание китайского языка сейчас, как бы, для иностранцев, это, ну, это понятное такое естественное требование, да, а когда у тебя еще какой-то есть скилл прокачанный, допустим, ты программист очень сильный, или там, я не знаю, айтишник еще какого-то рода, это вообще тебя как бы могут с руками, ну, в определенной компании оторвать, ну, в плане того, что спрос довольно высокий на такие квалифицированные кадры, плюс еще китайский язык, но это просто что-то редко такое найдешь. А вот именно в работе, на что делать упор, ну, я бы все-таки, наверное, посвятил большое время выстраиванию отношений с коллективом именно, потому что ты можешь оказаться в таким, я не знаю, немножко в аквариуме, да, вот иностранец, как там, золотой, как птицы в золотой клетке, ты можешь, ну, я не знаю, вот мне кажется, это довольно важный аспект, чтобы со своими коллегами и начальством как бы дружить. Что скажешь ты?
Ну, то есть, получается, не столько IT какие-то умения, сколько именно умение работы в коллективе, правильно?
Ну, мне кажется, да, это будет важно, поскольку тебя в IT-компанию, скорее всего, возьмут, потому что ты обладаешь уже какими-то техническими скиллами. А вот когда ты на работе, на что обращать внимание, ну, это, мне кажется, как раз вот, да, с коллективом надо дружить, и, ну, это мой такой совет.
Хорошие, хорошие заветы, да. Слушай, ну, вот у нас из 185-го выпуска еще буквально один вопрос. Я думаю, наверное, на этот выпуск он и будет последним, потому что такой очень позитивный, да.
Ну-ка.
Вот тут пишут. Последний вопрос. Как в Китае с кофейнями? Это вот Нидахао Паньон.
Ага.
Пишет. Кофе с собой или мини-кофейня? В общем и целом попрет? Или кофе – это самый плохой вариант для бизнеса? Сколько раз я был в Макдональдс или в KFC, кофе никто не покупал, все берут колу, газировку, какие-то сезонные напитки. Расскажите про кофейни и перспективность этого направления.
Ну, как было раньше, давай, может быть, ты расскажешь, как было вот раньше, когда появились первые, там, я не знаю, Starbucks или еще что это, вот это Джандал кафе. Да?
Слушай, ну, это классическая, кстати, тема для очень многих книг про бизнес в Китае, когда люди говорят, вот, все предсказывали, что кофе в Китае не пойдет, что китайцы кофе не пьют, они пьют только чай, для них это странный напиток, а тем более такой дорогой и прочее, прочее. А появился Starbucks, и вот он сразу как-то выстрелил и проложил дорогу прям магистральную. То есть за Starbucks в Китае хлынуло огромное количество сетевых кофеен. Вот. А сейчас, как я вижу, опять-таки куча кофеен, она кроме кофе продает еще много, много всего другого. Да?
Ну, да.
Но вот я помню, в свое время меня очень удивляло, даже, знаешь, какая сеть была, так она называлась, Шандао.
Да, вот Шандао, и она до сих пор есть. Мне до сих пор кажется, что это какой-то отмыв бабла чего-то.
Ну, это тайваньская контора. Изначально я в свое время даже был знаком с теми, кто, собственно, эту сеть начал делать, с владельцами. Да, то есть это как бы кофейня, но всегда они выглядят как такое место с приглушенным светом, с непонятным меню, и там постоянно сидела куча каких-то китайских бизнесменов, и какие-то у них там были разговоры, терки, переговоры и прочее. В принципе, слушай, но если говорить про сам кофе, то мне кажется, он уже точно утвердился в китайской городской культуре.
Это да.
Вот, то есть люди прекрасно знают, что такое там латте, капучино, эспрессо и прочее, да, в своих там китайских названиях. И в Starbucks часто я вижу, в принципе, даже очереди людей. И мне кажется, уже давно прошел эффект новизны. Да, если раньше говорили, что вот там почему люди покупают в Starbucks кофе, потому что быть с кружкой там старбаксовского кофе, это да, как бы так престижно и статусно, да. Мне кажется, это уже все-таки давно вышло из разряда статусных и стало просто частью образа жизни. Вот, поэтому то, что не берут кофе в KFC, так, мне кажется, это, наверное, по всему миру, так я так думаю, да, то есть я, опять-таки, вижу везде, и в Макдональдсе, что газировка – это стандартный вариант, и мне кажется, они ее, в первую очередь, продвигают, потому что у тебя кофе не включен элементарно в эти меню, да, вот, которые сет-меню.
Ну, говорят, что у Макдональдса большая часть выручки как раз идет с газировки, да, или как там, да?
Ну, да, да, поэтому,
прибыли.
Отвечая на вопрос, слушателя там кофе с собой, мини-кофейня, пойдет, попрет, не придет. Слушай, мне кажется, попрет, но тут проблема в чем? То, что очень много предложений на рынке, то есть конкуренция да, не маленькая, очень много креативных уже китайских каких-то мест, которые и тебе на вынос, и тебе с собой, и тебе кофе там с жемчужинами, и тебе кофе в необычных стаканчиках и прочее. То есть я вот даже сегодня ходил по одному новому... Да, по новому молу, который здесь открылся, я был удивлен количеством мелких каких-то точек, которые продают кофе, напитки и сладости.
А я вот скажу про Шанхай. Я живу в таком, ну, можно сказать, а-ля французская концессия, как исторический такой центр, да, то есть это не небоскребы, это вот все такие старые закоулки, такие небольшие, невысокие дома, и очень много вот среди этих всех переулков и улочек огромное количество кофеен, которые такие, знаешь, ну, это не сетевые, то есть просто китайцы или там иностранцы даже часто бывают, открыли кофейню, у них там, у нас чуть ли на, вот на прошлой неделе на дороге недалеко был ремонт, и там открыли сразу две кофейни друг рядом с другом. То есть, ребята, да. И то есть, они все там тоже как соревнуются в дизайне, у кого красивее. Ну да, и делают разного рода кофе. Причем кофе довольно дорогой в Китае.
Ну да, да, да. Кстати, слушай, ну это плавно нас, так как это был последний вопрос, который не связан с задайте свой вопрос про интернет, ага. Да, то есть это был последний вопрос из 185-го выпуска, который у нас последний, который опубликован, да, потому что 186-й мы записали, он еще не на сайте. Вот это плавно нас переводит на китайскую грамоту, и, кстати, я хотел бы два таких слова разобрать, да, ну, или сказать нашим слушателям, которые связаны и с китайским языком, и с кофе, да. Вот ты знаешь, как по-китайски... Ну, я нашел недавно, да, поэтому не буду хвастаться. Я сам просто не задумывался. Вот как по-китайски искусство рисования на кофе и молоке? Ну, знаешь, когда тебе молоком что-то рисуют в твоем латте или в твоем капучино.
А как будет это по-русски или по-английски вопрос?
Ну, вот по-русски, оказывается, называется латте-арт.
О, понятно.
А по-китайски это называется кафей лахуа.
Ла.
Кафей, соответственно, ла, который тянуть, хуа, ага. Который цветок, да?
Понятно.
То есть, кафей ла хуа.
Даже интересное выражение. Цветок, а не рисовать, да?
Да, 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 хуа, который на первом тоне цветок. Ага. То есть, все четыре иероглифа первым тоном, поэтому это очень хорошее упражнение для тех, кто учит первый тон.
Окей.
Кафей ла хуа. И это вот искусство рисования на кофе и молоке. Хотя я не знаю, кстати, где вы это можете использовать, но не знаю, прийти там в какой-нибудь Starbucks и попросить пиво ла хуайди. Я не знаю, как там отреагируют на это.
Можно сказать, пиво ла га хуа.
Да, пиво ла га хуа. Ну, кстати, надо попробовать, да. А вот другое слово из китайской грамоты, оно, в принципе, не связано напрямую с кофе, хотя... Конечно, напомнило мне об этом на кофе, знаешь, вот, то есть, там, например, слово там кофеман, да, то есть, вообще, то есть, кто, кому что-то нравится, ага. Вообще, когда тебе что-то, ты на что-то западаешь, это вот шаньин, то есть,
это...
да, то есть, у тебя получается кофеман это кафе шаньин.
Ну да, шаньин это который... похоже на подсел, да, или вот на что-то, да,
ну,
такое слово.
Да, 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 да. Когда ты подсаживаешься на что-то, это и создает у тебя именно зависимость.
Зависимость.
Вот, да. То есть шан это в данном случае как бы иероглиф, который наверх, да, но и тут на вступить во что-то, да. И вот иероглиф ин третьим тоном. Ин, это, соответственно, он еще с таким радикалом болезнь, знаешь, вот, а внутри иероглиф, который означает скрытый, да, то есть это, в общем, когда ты на что-то именно подсел.
Запал, да,
ну, поэтому,
шанин,
да.
Можно сказать, вот шанин, да.
Кофеман бы... Да, 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 это совершенно верно, ты можешь сказать, лауай бок... Лавай бок шанин.
Да, да, да.
Да, то есть подсел на лавай кас.
Да, ну или да, кто-то там говорит, что очень шанин, я уже подсел на что-то, да, вот есть такое.
Да.
А ты знаешь, как будет кофе лювак или вот, да, вот кофе?
Да, который лаши кафе.
Не лаши, а мауши.
А, да, да, Маоши.
Да.
Вот. Это действительно, кстати, как, подожди, это же, ну, официальный бренд, да? То
есть, это не бренд, это официальное название, которое все используют.
Ну,
да,
ну вот бренд, да, да, ну, бренд-название, ну, правильно?
Да, да, да,
да. Вот, то есть, по, буквальный перевод — кофе кошачье дерьмо.
Да, это буквально.
Ну, ты, кстати, расскажи, раз ты начал говорить, хотя бы уж не будем заканчивать на таком саспенсе, о чем речь идет в этом Мауши кафе.
Я думаю, это уже, наверное, не секрет, это уже такая не редкость, но есть такой кофе, который называется, кажется, копи-лювак. Копи-лювак, кажется, правильно такое произношение. Это кофе, которое ягоды кофейные съедает такое животное, кажется, называется цветы. Цветы. Это оно относится... Ой, сейчас боюсь. Ну, это точно не кошка. Это точно не кошка. Вот, потом, значит...
Ну, наверное, выглядит как кошка.
Да, потом ягоды проходят через систему пищеварительную цвета, выходят естественным путем, и потом из этого каким-то образом там делается кофе дальше. А вот уже каким образом, я вот не знаю.
Кстати, а говорят, самый дорогой кофе — это который прошел через пищеварительную систему слона. Вот. О, там, даже говорят, так? Вообще там цену не сложит. Но вот Сянши кафе, я такого еще не видел.
Если такого еще нет, надо его придумать обязательно.
Да, надо срочно регистрировать. Вот, кстати, действительно, это же идеальный ответ вот Ниде Халпаньо. В общем, дорогой наш Халпаньо, регистрируйте марку Сянши кафе и продавайте.
Без конкуренции абсолютно. Я думаю,
да.
Ну все, давай закругляться, тогда у меня садится батарейка уже.
Все, всем нашим слушателям большой-большой привет и до следующего раза. С вами был Олег Криской Попаху.
Александр Маевич Мальцев. Пока.
Пока-пока.
속의 양은 벌써 다 샜어. 어떻게든 잠들어보려 했던 샤워도 또다시 했어. 천장에 네 얼굴이 자꾸 그려지고
눈 감으면
끝나버린 우리 스토리가 담긴 책이 펼쳐지고.
넌 떠나간 후에도 날 이렇게 괴롭혀. 어쩌다가 내가 이렇게까지 괴로워하게 된 건지, 내가 뭘 잘못한 건지, 우리가 왜 이별인 건지도 모르는데.
I don't know what happened.
'Cause you're like a coffee, 밤새 잠 못 들고 심장은 계속 뒤끝. 그러다가 또 네가 너무 믿고. Like a coffee, 멀리 하려고 해도 잊어보려고 해도 그럴 수가, 어쩔 수가 없잖아.
Oh, oh, you bad to me, so bad to me. Oh girl, you like a coffee.
You bad to me, so bad to me. Oh girl, you like a coffee.
You bad to me, so bad to me. Oh girl, you like a coffee.
You bad to me, so bad to me.
So bad to me, yeah.
숨 쉴 때마다 네가 그립다. 같은 하늘 아래 있다 생각하니까 더 미친다.
이러면서도 난 널 못 놓아.
저기 창문 밖에 뜨는 연인들이 보여. 지난 우리 모습 같아 눈물 고여. 이봐요,
그러지 말고 그녀 감싸줘요.
날 봐요,
이런 내가 어때 보이나.
널 붙잡을 기회도 내겐 줄 순 없었니. 그렇게 쉽게 끝나버릴 가벼운 사이. 아니었잖니. 아님 내 착각인 건지, 우리가 왜 이별인 건지도 모르는데.
I don't know what happened.
'Cause you're like a coffee, 밤새 잠 못 들고 심장은 계속 뒤끝. 그러다가 또 네가 너무 믿고. Like a coffee, 멀리 하려고 해도 잊어보려고 해도 그럴 수가, 어쩔 수가 없잖아. 이렇게 널 미워하다가도 난 함께였던 시간 돌아.
심장은 계속 뛰고 그러다가 또 네가 너무 믿고 like a coffee 멀리 하려고 해도 잊어보려고 해도 그럴 수가 어쩔 수가 없잖아
You bet to me, so bet to me Oh girl, you like a cafe
You bet to me, so bet to me Oh girl, you like a cafe
You bet to me, so bet to me Oh girl, you like a cafe
You bet to me, so bet to me
Yeah